«Красота спасет мир», — говорил Федор Достоевский. «Осознание красоты спасет мир», — сказал Николай Константинович Рерих. Он пишет: «Египтяне называли художников воятелей сеенех, то есть оживитель, воскреситель. В этом наименовании явлено глубокое понимание сущности искусства. Как же безмерно расширится оно, когда мы перенесем его во все проявления жизни, когда признаем в каждом украшателе обихода художника жизни. Пифагор вычисляет и творит, в ритме воспевает, в ритме молится, ибо в числах, в ритме не только земная, но и небесная музыка, музыка сфер. Пифагору математику вторит святой Августин, богослов. Числом пленяет красота. Этот магнит чисел, пропорций, соотношений и технических созвучий, необходимый каждому украшателю жизни, исключает всякое унижение или раздробление великих творческих понятий. Не будем страшиться говорить самыми высокими словами о каждом проявлении красоты. Бережное, возвышенное выражение будет щитом всему жизненному искусству, часто загнанному в потемки подвалов. Страна, мыслящая о будущем, пусть бережет от мала до велика всех тех, кому она будет обязана оправданием своим на великом судилище культуры. Чело человеку высокое дал, да горнее узрит. Высоким заветом утверждает Бхагавад-гита, песнь божества, из шестой книги Махабхараты, древнего великого эпоса Индии, многообразие творчества. На каком бы пути ни приблизился ко мне человек, на том пути и благословлю его. Эти строки написаны более 80 тысяч лет назад, но они как никогда актуальны сегодня, во времена обострения битвы между добрым и злым, любовью и ненавистью. Эта битва нарастает, проникая во все области жизни, и еще не достигла своего апогея, но он близок. По-видимому, этот срок близится и наступит момент истины, указанный в пророчествах цивилизации майя в связи со сроком окончания 2012 года. Человечество должно будет подготовиться к переходу в новое духовное состояние, что сегодня является единственным средством спасения от потоков мощных космических энергий, уже устремившихся к планете Земля с целью ее очищения и подготовки к вступлению в неминуемо идущую эпоху огня. Что же есть эпоха огня? Это очередной цикл развития планеты. Все развивается по законам эволюции спирально, устремляясь из бесконечности прошлого в бесконечность будущего. Каждый последующий виток или цикл развития, усилиями строителей космоса, проходя свой круг, возвышается над предыдущим витком. Так совершенствуется мироздание, свидетельствуя о победе космоса над хаосом. Космос, в переводе с греческого, это закон, порядок, красота и гармония. Когда заканчивается очередной великий цикл развития планеты, строители космоса ждут пополнения из тех, кто поднялся в своем стремлении усовершенствования на этой планете до высот, позволяющих им участвовать в дальнейшем строительстве бесконечного мироздания, ибо именно человек, его психическая энергия и есть та сила, которая позволяет ему участвовать в строительстве бесконечных миров. Поэтому на вопрос, для чего человек воплощается на Земле, можно сказать: человек приходит на Землю, чтобы своими усилиями совершенствовать себя, совершенствуя при этом свою планету и все мироздание. А возможно ли совершенствование без культуры? Ведь культура – это культ почитания, а ур – свет духовности, то есть почитание света. Искусство же является мощнейшим побудителем возрастания духа человека, ибо вибрации этих энергий, которые человек впитывает из произведения искусства, соизмеримы с благодатными потоками Святого Духа, созидающего весь космос. Конечно, мы говорим о произведениях высокодуховных художников и о знаменитых деятелях искусства. Вот что пишет Николай Константинович Рерих. Все знают, что свет и тьма вовсе не отвлеченность. Это не только действительность, но даже очевидность, доступная каждому глазу. Здесь, на земле, в труде и борении мы видим служителей света. Здесь же мы усматриваем и злобных, исполненных ненависти ко всему сущему, слуг тьмы. Здесь, в жизни, мы научаемся приемам шествия света, а также убеждаемся и в мрачной согласованности темных легионов. Последнее не может огорчать, ибо было бы неуместно огорчаться и тем обессиливаться тогда, когда призваны все полки светлые. Наоборот, можно всегда радоваться каждому блистанию света, как молнии, очищающие сгущенные тучи. Это написано в 1935 году, но актуально, как никогда и сегодня. А тогда Николай Константинович Рерих, как и многие художники, крайне отрицательную оценку давал произведениям, в кавычках, Марка Шагала, Пикассо и им подобным. Где же там красота? И что могут очистить те вибрации, исходящие от полотен, созданных с насмешкой над будущим зрителем? Далее Николай Константинович Рерих пишет: «Сюрреализм и большинство всяких измов не имеют пути в будущее». Можно проследить, как человечество, когда наступали сроки обновления, возвращалось к так называемому реализму. Под этим названием предполагалось отображение действительности. Целые столетия люди мечтали и спорили о каком-то чистом искусстве. Бесконечные говорения о чистом искусстве сделали то, что искусство перестало быть свободным. Последователь всяких измов, произнося свои заклинания, заключал себя в заколдованный круг всяких запрещений. И в то же время Рафаэль и Леонардо да Винчи, получившие от заказчиков точное описание содержания им порученных картин, оставались свободными. Реализму противопоставляется натурализм. В реализме непременно будет участвовать истинное творчество, тогда как натуралист будет рабом случайного миража. Из реализма будет рождаться здоровое развитие искусства, тогда как натурализм приведет в тупик. Сегодня на выставках художественных произведений можно видеть свои измы. Искусство дошло до того, что, глядя на современные произведения в кавычках, нельзя определить, что же мы видим такое: предмет интерьера выставочного зала или композицию из собранных на мусорке случайных вещей. Есть ли цель у таких выставок и какая она? Какое воздействие будут иметь такие композиции в кавычках на сознание современной молодежи и в какую даль светлую будут они звать? По-видимому, имеем яркую иллюстрацию падения духа человека, олицетворение борьбы зла со светлым и добрым, олицетворением духовного Армагеддона. И вот человечество вступило в 2012 год, время Х. Поскольку в этом году заканчивается календарь цивилизации майя, будет ли обещанный много раз конец света? Смятение в умах людей не дает покоя, заставляет искать ответ в древних и современных пророчествах. Но что такое конец света? И что такое окончание календаря, составленного в глубокой древности? Древняя восточная мудрость о законах мироздания отражена в таинственной книге «Дзиан», хранящейся в Гималаях с незапамятных времен. Некоторые основные положения этого источника в виде комментариев изложены в «Тайной доктрине», в труде, созданном ученицей великих учителей Еленой Петровной Блаватской, под их руководством 120 лет назад. Тогда великие космические учителя решили попробовать передать человечеству основные знания о законах мироздания не в символах и притчах, как это было всегда ранее, а напрямую, открыто, современным языком. Остается непонятным равнодушие научной среды к этому труду, которая давно могла черпать подсказки и помощь в новых изысканиях и открытиях, ускоряя развитие человечества. В настоящее время в средствах массовой информации все больше появляется передач на темы, затронутые здесь. Но уровень догадок, открытий в кавычках, в этих передачах говорит о том, что тайную доктрину авторы не открывали. А ведь это прямой источник знаний, выданный человечеству из первых рук и единственное вечное учение жизни. Позднее грандиозную работу по передаче знаний человечеству и расширению его сознания продолжила великая семья Рерихов, воплотившаяся именно с этой целью в конце XIX, в начале XX веков и работавшая по заданию и под непосредственным духовным водительством великих учителей Гималайского братства. Возвращаясь к разговору о нашем времени, нельзя не вспомнить о многих пророчествах, о судьбах мира, планеты и человечества. Пророчества идут из разных источников, от разных пророков. Но вот что говорит великий космический учитель в беседах с Еленой Ивановной Рерих. «Россия – земля будущей славы. Россия – мать малых народностей. Россия победит народы, нападающие на нее. О стране будущего, о России Николай Константинович Рерих пишет в 1935 году. Россия не только государство, она сверхгосударство, океан, стихия, которая еще не оформилась, не влегла в свои предназначенные ей берега. Россия – это океан земель, размахнувшийся на шестую часть света и держащий в касаниях своих раскрытых крыльев Запад и Восток. Россия – это семь синих морей, горы, увенчанные белыми льдами. Россия – меховая щетина бесконечных лесов, ковры лугов, ветреных и цветущих. Россия – это бесконечные снега, над которыми поют мертвые и серебряные метели, но на которых так яркие платки русских женщин. Снега, из-под которых нежными веснами выходят темные фиалки, синие подснежники. Россия – страна неслыханных, богатейших сокровищ, которые до времени таятся в ее глухих недрах. Россия – не единая раса, и в этом ее сила. Россия – это объединение рас, объединение народов, говорящих на 140 языках. Это свободная соборность, единство в разности, полихромия, полифония. Россия грандиозна, неповторяема. Россия полярна. Россия – мессия новых времен. Старший сын Николая Константиновича Рериха Юрий вспоминает: «Помню, как отец любил повторять: через красоту пройдете, поймите и запомните». И вся жизнь его была служением всеобъемлющей красоте и высокому знанию. Везде и всюду он нес знамя русской культуры. Знаком красоты открываются врата запечатанные. Искусство объединит человечество. Красотою побеждаем, красотою молимся, красотою объединяемся. Николай Константинович Рерих говорил о значении культуры в жизни общества. Постигающий значение культуры, прежде всего, вычеркивает из своего сердца всякое понятие страха, боязнь смерти, боязнь врагов. Если в сердце своем он твердо знает, что он непоколебимо идет к свету, то единственный враг – это будет тьма. Но тьма рассеивается от внесения света. Значит, вдохновенное сердце, несущее свет, уже является победителем тьмы. Во имя света и сердца во имя красоты и знания, во имя живых устоев эволюции, приветствую вас от белоснежных высот Гималаев. О единении, как необходимом условии продвижения по путям эволюции, Николай Константинович Рерих пишет: «Всякое слово единение – зерно лучшего цветка подобно. Растить сад прекрасный каждому дано. Но где же садовники, знающие сорта зерен? Научим разбирать стебли плодоносные, удалим жгучие травы, и ту землю, где Бог явил лик, уберем цветами. Но где же цветы единения? Сохраните лепестки их. Да, да, да. Ночь темнит лучшие образы, но, разумеете, свет идет. Придет пора светлая, и объединятся все народности. В бою много жертв будет, но правда победит. Углубитесь в значение бытия. Оправдаются сказания пророчицы. Увидите рассвет. Помните о клятве данной, о завете великодушия. Сколько красоты в постоянном самоусовершенствовании. Но как ничтожно число понимающих и владеющих этим великим искусством. В июле 1939 года Николай Константинович Рерих пишет: «В нынешнее армагеддонное время особенно необходимо, чтобы все философские, духовные и культурные общества держались в полном единении. Когда мир весь сотрясается от человека ненавистничества, то все, кто считает себя принадлежащими культуре, должны быть воедино вместе. При всех мировых потрясениях прежде всего страдает культура, а деятели ее нередко оказываются разъединенными в силу каких-то предубеждений». Мир стоял на пороге Второй мировой войны. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. Великий провидец Николай Константинович Рерих знал об испытаниях, ожидающих человечество в эту беспрецедентную бойню. Но после ее окончания предстояло жить дальше. Необходимо было сохранить все культурное наследие человечества, без чего дальнейшее развитие было бы невозможно. Принятие пакта Рериха помогло спасению духовных ценностей, созданных человечеством. Николай Константинович Рерих писал: «Каждый может видеть, что война нервов, война психическая, может разлагать человека сильнее войны телесной». Пакт Рериха стал мировым фактом. В 1954 году на международной дипломатической конференции в Гааге была подписана конвенция о защите культурных ценностей в случае войны и грядущих катаклизмов. Сегодня мы можем убедиться, как необходимы и своевременны были усилия Николая Константиновича Рериха по созданию пакта мира и знамени мира. Уходя с земного плана, Николай Константинович оставляет нам свой завет. «Но вот что завещаю всем-всем. В мирном труде познается и мир всего мира. В мире идет строительство и светлое будущее. И где постройка идет, там все идет. Полюбите Родину всеми силами, и она вас возлюбит. Мы любовью Родины и богаты, шире дорогу. Идет строитель, идет народ русский». Все пророчества, даваемые на протяжении многих столетий о будущем России, говорят об одном – России, славянскому народу, предстоит великая миссия – повести за собой народы мира по духовному пути. Испытания, переживаемые Россией, имеют целью подготовить Россию, славянство, к исполнению этой задачи, ибо только испытания способны очистить и поднять дух народа. Таков космический закон. Николай Константинович пишет: «Вам привет от Гималаев. Образовал комитет знамени мира. Радостно отметить, что общественность заботливо отзывается на защиту сокровищ культуры. Культура есть выражение всего народа. Защита и возвышение ее есть всенародная обязанность. Положение культуры на земле, за малыми исключениями, весьма неудовлетворительно. варварские разрушения, непоправимое уничтожение, унижение человека происходили на глазах у всех. Многие вообще не отличали культуру от механической цивилизации. Не говорится, что долгожданный мир придет через культуру. Культура есть дело всенародное. Творится она всенародно. История всех веков и народов учит, как из толщи народной расцветала культура, плодами которой восхищается человечество, но и одичание не дремлет. Народу нужно знамя, нужен ободряющий призыв. Вот и знамя мира напоминает народу о нужнейшем, о мире, о культуре. Знамя не есть пустой звук, но есть зовущий благовест к совместному, бодрому сотрудничеству. О международности, о всенародности, говорят, ждут ее, как панацею. Знамя культуры пусть развивается над каждым культурным очагом. Сердце человека поймет зов о культуре, о светлом содружестве и сотрудничестве. Знамя мира, знамя культуры, победно развивайся над сокровищами всенародными. Мир через культуру. Огромное научно-философское, литературное и художественное наследие оставлено человечеству семьей Рерихов. Ведомые великими космическими учителями, эти четверо архатов выполняли особую миссию в этих своих земных воплощениях. Они должны были своими усилиями помочь человечеству расширить сознание, без чего невозможно было бы восхождение на более высокую ступень эволюции, на новый виток бесконечной спирали развития космоса и человека. Главным и самым необычным наследством явилась живая этика или Агни-йога. Беспрецедентное по масштабу и целям учения жизни, данное человечеству великими космическими учителями Солнечной системы через своих доверенных на Земле, семью Рерихов. Учение давалось на духовном уровне, без физического присутствия учителей света, путем передачи знания Елене Ивановне Рерих. Процесс передачи осуществлялся способом высокодуховного яснослышания и ясновидения. Для возможности высокого общения была необходима перестройка всего организма Елены Ивановны. Эта перестройка имела целью утончить ее духовное тело до того состояния, когда происходит единение энергии учителя и ученицы. Этот процесс был неминуемо труден и мучителен для Елены Ивановны, но иного пути для общения не было. Под неусыпным наблюдением великих учителей, их помощи и советов, Елена Ивановна прошла этот опыт, который учителями света назван огненным. Елена Ивановна – матерью Агни-йоги. Такой опыт был получен впервые за всю историю человечества. Опыт общения с высшими силами посредством психической энергии, главной космической мощи, которой предстоит овладеть человечеству на последующих ступенях развития. Елена Ивановна Рерих записывала передаваемое великими учителями. Из этих записей потом собирались книги многотомника живой этики. Великий космический учитель передает 28 июня 31 года воскресенье. В красоте залог счастья человечества, потому мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа. Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. Мы разграничиваем знание и науку, ибо знание есть искусство, наука есть методика. Потому стихия огня напрягает искусство и духотворчество. Потому чудесные жемчужины искусства могут истинно поднять и мгновенно преобразить дух. Ростом духа человечеству все доступно, ибо только внутренние огни могут дать нужную мощь восприятия. Истинно, жемчужины искусства дают возношение человечеству, и истинно, огни духотворчества дают человечеству новое понимание красоты. По плану владык семья Рерихов обосновывается в Америке, где ими создается несколько культурно-просветительских учреждений. Нью-Йорке была начата деятельность по пакту и знамени мира, проекту исключительной важности для охраны сокровищ и памятников культуры во всех странах. Проект был начат Николаем Константиновичем еще в России в 1902 году, но не получил тогда должного внимания. В 1931-32 годах состоялись две международные конференции по пакту Рериха в Брюсселе, Бельгия. В 1935 году состоялась торжественная программа ратификации США и всеми 21 латиноамериканскими республиками пакта и знамени мира в Белом доме. Президент Рузвельт произнес замечательную речь по международному радио о значении пакта мира. Запись 10 июня 1931 года, среда. Не может быть международного соглашения и взаимного понимания без культуры. Не может народное понимание обнять все нужды эволюции без культуры. Поэтому знамя мира вмещает все тонкие понятия, которые приведут народы к понятию культуры. Знамя мира даст понимание этого великого значения. Не может человечество процветать без знания величия культуры. Знамя мира откроет врата к лучшему будущему. Когда страна на пути к разрушению, то даже малодуховные должны понять, в чем заключается восхождение. Истина, спасение в культуре. Так знамя мира несет лучшее будущее. Конечно, боевое время требует и меры боевые, потому знамя мира будем проводить всеми способами. Так наш щит над вами, меч воинам. Следующая запись сделана 11 июня 1931 года, четверг. Нужно распространять знамя мира. Знамя Ассургини и трех владык, как громотвод, встанет над землею. Никогда знамя мира не выявлялось как знак нового мира. Пусть поднимут люди знак спасения. Твердь уже трепещет, итоги раскалены. Это предупреждение человечества о том, что неминуемо наступает время перемен, которое будет сопровождаться катаклизмами и великими испытаниями для человечества. Близится срок очищения планеты и сознания человечества, необходимые для перехода в новую эпоху огня, в эпоху Водолея. Это время перехода в новое духовное состояние, время сотрудничества, сострадания и любви. Это эпоха женщины, когда она поведет за собой мужчину к новым духовным высотам, без которых невозможна подготовка к переходу человечества в шестую расу. Творчество Николая Константиновича Рериха и сына его Святослава насыщено светом, теплом и надеждой, являясь в то же время ярким примером символизма в самом высоком его понимании. Все творчество Николая Константиновича Рериха является иллюстрацией законов мироздания. В каждой картине заложен тайный духовный смысл, понять который может только человек, знакомый с учением жизни, живой этикой или агни-йогой. Особенно сильно это выражено в циклах, посвященных Гималаям, обители света, Шамбале, работе великих космических учителей. Каждая картина дышит космической тайной, устремляя сознание человека к познанию дальних миров. Здесь можно упомянуть об особенностях работы над картинами Рерихов. Они насыщены не только глубокими космическими тайнами, но и психической энергией автора. Эта всеначальная, главная энергия наслоилась на живописное поле навсегда, давая импульс к дальнейшему познаванию законов единства космоса и человека. Сила наслоения психической энергии подкрепляется особым составом красок, когда художник подмешивал пыль ценных пород минералов и выжимки из благодатных растений, имеющих целебное значение для тонких тел человека. Особое значение придавал Николай Константинович русской иконе. Он пишет: «Теперь все знают, что старая русская икона есть ценнейший примитив. Когда-то нам говорили, что только иноземцы научили русских иконников. Преемственность была всегда и во всем, и нам нечего отказываться от наследия Византии, Востока, Италии. Но никто не скажет, что такие великолепные мастера, как Симон Ушаков, Рублев, Данила Черный, не были исконно русскими дарованиями. Расширились страницы русской истории искусства. Оказалось, что вовсе не от основания Академии художеств, но от глубокой древности русский народ уже может гордиться своими художниками, настоящими мастерами, которые с великим искусством изукрашали стены храмов и палат». Николай Константинович Рерих участвовал и сам в украшении храмов. В картинах же его многое напоминает о глубоких духовных традициях православия, о величии образа Иисуса Христа, его значении в формировании сознания русского народа. Рерихи были в Шамбале, духовном центре планеты. Верная соратница Рерихов, Зинаида Григорьевна Фоздик, вспоминает: «Елена Ивановна много раз рассказывала о Белом Братстве. Она спускалась вниз на огромные глубины, где находятся глиняные макеты построек атлантов, а также все, что относится к заре человечества. Также была она на 26-м этаже, где выставлены предметы, принадлежавшие Христу и использовавшиеся в то время, картины и рисунки, изображающие Его, написаны маслом и акварелью. Очень широкий лоб, продолговатые глаза, очень длинные волосы, немного вьющиеся, с пробором посередине. Очень оригинальное лицо». В томе «Живой этики. Надземное» есть дополнение к портрету Христа. Напомним еще раз черты его. Волосы светло-русые и действительно довольно длинные. Концы их несколько темнее, слегка волнистые, мелкими извивами, но пряди остаются заметны. Лоб светлый и широкий, но не видно морщин. Брови несколько темнее волос, но невелики. Глаза синие и подняты в углах, ресницы дают глазам глубину. Немного заметны скулы, нос небольшой и довольно мягкий, небольшой рот, но губы довольно полные. Усы небольшие, не закрывающие рта. Также борода небольшая и слегка раздвоенная на подбородке. Такие черты побуждали любить учителя. Не столько красота, сколько выражение делало учителя запоминаемым. Великий путник имел обычай на песке чертить разные знаки, потом сметал их. Ученики спрашивали его: отчего учитель не написал те же знаки на чем-то постоянном? Но учитель начертил знаки на воздухе и сказал: вот наиболее постоянный устав. Ничто не изгладит эти начертания. Так учитель разъяснял силу мысли. Еще говорил учитель: уберегитесь от дурных мыслей. Они обратятся на вас и осядут на плечи ваши, как омерзительная проказа. Но добрые мысли вознесутся ввысь и вас вознесут. Каждая добрая мысль, каждое восхищение перед прекрасным, каждый луч творческого вдохновения пробуждает в нас космические струны. Они как зов к красоте будущего планеты. Великая чистая красота, которая проявляется на нашей планете во всех многообразных формах и процессах природы и взаимоотношениях людей, в истинном искусстве, поэзии, музыке и знании, кристаллизации культуры и в творце этих высших ценностей, в прекрасной душе человека уже есть отражение космической красоты. Будем стремиться к оптимистическому настрою жизни, к истинной радости сердца, к радости, как к высшей мудрости, к той радости, который выводит из мрака, из тьмы сознания, делает человека истинно достойным сотрудником будущей державы света. Пылайте сердцами и творите любовью.